Говорит Радио Свобода. В Государственную Думу России передана петиция с требованием обеспечить право детей ГУЛАГа вернуться в родные города.
Моя доверительница Елизавета Семеновна Михайлова добивается возвращения с 1991 года. 29 лет она добивается того, что ей положено по закону.
Вольное историческое общество требует немедленно остановить застройку Охтинского мыса в Петербурге.
Целые страницы российской истории на этом мысу заключены. Эта территория была обильно полита кровью. Здесь было 4 сражения.
Китайская Мария Бутина. Новый шпионский скандал в США.
По ходу дела она вступила в отношения с Эриком Суолуэлом, который осведомлен о самых охраняемых государственных тайнах.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 11 декабря. В Государственную Думу передана петиция с требованием принять закон, по которому дети репрессированных в годы сталинского террора будут иметь право вернуться в родные города и получить там от государства жилье взамен незаконно отнятого. Петицию подписали около 100 тысяч человек. Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
Более 82 тысяч подписей за право вернуться домой из ссылки. В День прав человека в приемную Государственной Думы передали подписи в поддержку законопроекта о детях ГУЛАГа. Юрист Института права и публичной политики Григорий Вайпан, автор многотысячной петиции. Он вел дело родственников репрессированных, их и прозвали детьми ГУЛАГа, в Конституционном суде. Ровно год назад суд обязал власти как можно скорее обеспечить права пострадавших от репрессий на получение жилья.
Конституционный суд потребовал исправить закон, но решение Конституционного суда сегодня, спустя год, до сих пор не исполнено.
В Госдуму позже внесли 2 законопроекта. Правительственный предполагал, что те, чьи родные пострадали от сталинских репрессий, попадут в общую очередь на жилье и, скорее всего, будут ждать его десятки лет. Официально родственников репрессированных, чьи права на жилье так и не восстановлены, в России около 1500. Все пожилого возраста. До конца очереди они могут не дожить. Правозащитники требовали принять альтернативный проект. Он позволял родственникам репрессированных максимум через год после подачи заявления получить компенсацию на покупку жилья. Там, откуда их семьи изгнали в годы сталинского террора.
Закону о реабилитации жертв политических репрессий исполнилось уже 29 лет. Он существует с 91 года. Право на возвращение есть с 1991 года. Моя доверительница Елизавета Семеновна Михайлова добивается возвращения с 1991 года. 29 лет она добивается того, что ей положено по закону.
Отец Елизаветы Михайловой репрессирован по обвинению в антисоветской деятельности. Семья автоматически с клеймом врагов народа после возвращения отца из лагерей отправлена за 101 километр. Радио «Свобода» подробно рассказывала ее историю.
Вот это справка. Волчий билет.
Елизавета Михайлова с сестрой получила документы о реабилитации отца почти 20 лет назад, но домой в Москву, где они родились и где по закону им положено жилье, так и не вернулись, увязнув в судебных спорах с московскими властями. В январе Елизавете Михайловой исполнится 73 года. Ее сестра умерла в прошлом году.
У папы по закону просто отняли вот это жилье, репрессированные не имели права находиться в городе Москва. Репрессия наша фактически продолжается с 37-го года.
Требования петиции поддержали Президентский совет по правам человека, Общественная палата, Международный мемориал и еще несколько десятков общественных организаций, надеявшихся на альтернативный законопроект.
Тем не менее, побеждает правительство. Вот здесь важный вопрос. Почему? Почему профильный комитет, который рассматривал, почему все-таки в конце концов в этом профильном комитете возобладало большинство, проголосовавшего за правительственный законопроект, и именно он пошел на первое чтение.
Правозащитники добиваются исправления правительственного законопроекта во втором чтении. Оно намечено на будущий год. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Вольное историческое общество выступило с публичным обращением против предстоящей застройки Охтинского мыса в Петербурге, которую авторы обращения называют преступлением перед историей и культурой. Между тем, на Охтинский мыс уже прибывает строительная техника. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Битвы вокруг Охтинского мыса начались с 2007 года, когда «Газпром» решил построить здесь свой офис с грандиозной башней, прозванной в народе «Кукурузой». Кукурузиной. Эти планы вызвали бурные протесты. Горожане были отбиты с большим трудом и с помощью ЮНЕСКО. Небоскреб построили в другом месте, но земля осталась в собственности «Газпрома», который хочет ее застроить, хотя археологи сделали на Охтинском мысу множество открытий. В пятне предполагаемой застройки сохраняются рвы и бастионы крепостей 13-17 веков, остаются нераскопанными около 4000 квадратных метров средневекового культурного слоя и более 20000 квадратных метров культурного слоя эпохи неолита и раннего металла. Мы убеждены, что памятники Охтинского мыса должны стать основой для создания ландшафтного археологического музея-заповедника общероссийского значения, говорится в обращении историков. Доктор исторических наук профессор Сергей Белецкий тоже считает, что значение этих памятников огромно.
Какое значение имеет для Москвы Кремль? Вот такое же значение для Петербурга имеет Охтинский мыс. Но это сердце Приневья. Я прекрасно понимаю, почему господину Путину так хотелось влепить здесь кукурузину. Грубо говоря, я вот здесь стою, сверху на вас смотрю, плюю на вас. Хотя Павловская крепость – наследница Нинсанца. Нинсанц и его предшественники – это тот исторический центр, вокруг которого шла вся жизнь Приневья. Ведь не случайно шведы поставили здесь свою ландскрону. Очень может быть, что действительно на месте Новгородского городища Венец. В том же месте Нинсанц-1, потом Нинсанц-2, неизученные куски бастионов Нинсанца и подстилающий их неолит, их надо охранять, спасать. Это историческое место. Любое строительство здесь – это уничтожать Охтинский мыс. Уничтожить его – это как собственного отца убить, как собственного деда убить.
Потерять эти памятники значит потерять значительную часть истории не только Петербурга, но и Европы, считает руководитель Петербургской археологической экспедиции Петр Сорокин, занимавшийся раскопками Охтинского мыса.
Вскрылись остатки фортификационных сооружений, которые считались давно утраченными. Три крепости, новгородский городок, который защищал Невский путь, крепость Ланскрона, основанная шведами в 1300-м и разрушенная сыном Александра Невского Андреем Городецким в 1301 году, и крепость Ниншанс, которую брал Петр Великий. То есть это целые страницы российской истории на этом мысу заключены. Это и для нас было сенсацией, открытие всего этого. Они наглядно дают представление о том, что здесь было, какие это были крепости, об их масштабах, конструктивном устройстве. Эта территория была обильно полита кровью. Здесь было 4 сражения. 2 штурма Ланскроны в 1300 и 1301 годах. Потом 2 штурма Нейншанса. Один из них был в середине 17 века, второй при Петре Великом в 1703 году. Этот мыс представляет из себя концентрацию исторических памятников, исторических событий.
Петру Сорокину очень не нравится идущая вокруг Охтинского мыса военная экспертиза.
Экспертиза, которая разрешала полную застройку этой территории, появилась сразу же после окончания раскопок в 2011 году. Но тогда градозащитникам удалось добиться ее отмены в судебном порядке. Впоследствии появилась экспертиза, заказанная Санкт-Петербургским ВАПИК. В 2017 году, после 3 лет рассмотрения, Министерство культуры без видимых причин ее отклонило. Спустя несколько лет тоже министерство приняло экспертизу, выполненную в Казани, которая снова разрешает застройку Охтинского мыса. То есть здесь явная игра в поддавки.
Экспертиза не единственное зло, говорит писатель Андрей Чернов.
«Газпром сегодня разослал во все СМИ коммерческие предложения публиковать их газпромские статьи про Охту. Мы знаем, какие эти статьи, кем они написаны. Ложь идет по очень многим каналам. Очень жалко, что часть элиты археологической оказалась просто куплена. «Газпром» — это еще и заказы на срочные охранные раскопки. Умер Анатолий Николаевич Кирпичник, защитник Охтинского мыса, давний и последовательный.
Что «Газпрому» вот именно в Охтинском мысу?
Какая-то идея фикс, наверное. Они не привыкли проигрывать. Они надувают щеки. Ходят слухи, что им объяснили, что кто владеет Охтой, тот владеет Петербургом, потому что это сакральное место. Там достаточно сильны, по моим сведениям, мистические настроения. Разумных объяснений тут нет. Уперлись.
В декабре на Охтинском мысу уже были замечены передвижные бурильные установки. Если работы начнутся, то в числе прочего будет потеряна и открытая Петром Сорокиным еще не исследованная новгородская крепость Венец конца XIII века, о которой в письменных источниках сохранилось единственное упоминание. В своем обращении Вольное историческое общество призывает общественность воспрепятствовать преступлению перед историей и культурой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Беларуси продолжаются акции с требованием ухода из власти Александра Лукашенко. Сам Лукашенко, заявляя, что скоро покинет пост президента, предлагает провести конституционную реформу, предполагающую сокращение функций главы государства и создание Всебелорусского народного собрания, которому эти президентские полномочия будут переданы. Белорусский политолог Павел Усов, с которым беседует обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин, считает, что предложение Лукашенко – политический маневр, который должен позволить ему сохранить власть, даже покинув пост главы государства.
По вашему мнению, какую конструкцию может выстроить Александр Лукашенко?
Для него основная задача – это так поменять Конституцию и создать такие органы, в которых ничего не поменяется. То есть власть его никоим образом не будет ограничена. И мы видим, что в последнее время он ищет хаотически формулу, при которой можно будет сманипулировать Конституцией таким образом, что фактически он остается у власти, и в стране ничего не меняется, но вместе с тем создается иллюзия какой-то реформы, передачи каких-то полномочий какому-то органу, потому что Всебелорусское народное собрание – это было консультативным, совещательным телом, который даже не прописан в Конституции, использовался исключительно для пропагандистских целей. В начале 1995-1996 году это был механизм для изменения Конституции и антиконституционного захвата власти Лукашенко. Вот он хочет повторить этот сценарий, понимая, что кризис политически настолько глубокий, что без каких-то системных изменений его преодолеть нельзя. Поэтому вот он выбирает абсолютно неадекватную формулу, которая будет напоминать в какой-то степени поздний Советский Союз, когда Всебелорусское собрание будет принимать решения, причем это собрание будет полностью назначаться снизов, и оно будет принимать решения, резолюции, которые будут сведены сверху, а управлять процессами и так останется Лукашенко. Возможно, в этой системе Лукашенко может быть избран этим вот же съездом как секретарь Всеобщего Белорусского собрания, будет создан какой-то президиум или политбюро, но по сути...
То есть он себя видит во главе, да, этого?
Может выполнять одновременно эти функции, как функцию президента, так и функцию председателя собрания. То есть в какой-то степени это может повторить сценарий Северной Кореи. То есть это помимо того, что должно укрепить и стабилизировать его личную власть, это еще может быть транзитом для передачи власти кому-то из его ближайшего окружения, а по факту кому-то из семьи.
Павел, Россия говорит о необходимости конституционной реформы. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва поддерживает изменения белорусской конституции. А вот такие изменения Россию поддержат?
Мы не знаем, что было прописано или что было озвучено на встрече в Сочи. Возможно, какие-то формальные вопросы касались изменения конституции. Мы не знаем, насколько Россия глубоко требовала этих изменений. Возможно, одним из условий была конституционная реформа и уход Лукашенко в отставку. Но при каких условиях, мы также не знаем. И, возможно, вот такая манипуляция с Конституцией, введение Всебелорусского собрания в игру, может быть формальной отставкой, когда Лукашенко возглавит, скажем так, президиум, в принципе, Всебелорусского собрания, а для этого нужно изменить вообще полностью систему конституционную в Беларуси, перетрансформировать и функции правительства, функции парламента, функции Всебелорусского народного собрания, потому что в этих условиях, в принципе, и парламент не нужен. Потому что если это повторяет те же схемы, которые существовали в Советском Союзе, то мы помним, что там никакого парламента как такового не было. Поэтому здесь трудно озвучить или предположить, какая будет реакция Москвы. Для них, я так думаю, для Кремля важно, чтобы Лукашенко как можно быстрее стабилизировал ситуацию, неважно, каким образом он это сделает, через террор, репрессии, по сути, Россия не осуждает эти репрессии и террор, или через какие-то формальные манипуляции Конституции и введение Всебелорусского народного собрания как один из конституционных институтов, я думаю, для России не будет иметь значения. Важно для них также, чтобы в условиях вот этого процесса стабилизации или реформ были подписаны важные соглашения по интеграции. Я думаю, что для Кремля это программа «Стратегия максимум», чтобы в течение ближайшего времени Беларусь подписала все соглашения по программе углубленной интеграции.
Игорь Севрюгин беседовал с белорусским политологом Павлом Усовым. А депутаты парламента Кыргызстана за один день приняли в трех чтениях закон о референдуме по проекту новой конституции, в соответствии с которым существенно расширяются полномочия президента. Референдум должен состояться в январе. У здания кыргызского парламента состоялась акция протеста под названием «Коридор позора». Ее участники считают, что вопросы, связанные с изменением Конституции, можно рассматривать только после проведения новых честных парламентских выборов. Из Бишкека передает Карина Христова.
С тех пор, как месяц назад снесли забор вокруг парламента, депутатам пришлось стать намного ближе к народу. Последние два дня у стен здания проходят протесты против референдума и конституционной реформы, которую пытаются инициировать народные избранники.
Позор, позор, враги народа, враги народа.
Свою акцию митингующие назвали «коридором позора». Они выстроились в линию входа, чтобы на заседание, где будет рассматриваться скандальный законопроект о референдуме, депутатам пришлось проходить мимо каждого демонстранта.
Вот есть легендарный сериал «Игра престолов», «Песня льда и пламени», да, по книге. И там есть королева Серсея, которая вот проходит по коридору «Shame on you», там, да, вот по коридору «Уята», если это на кыргызском перевести, и как бы ее закидывают там всякими гадостями. Сегодня происходит что-то такое. Абсолютное большинство депутатов заслуживают именно такого отношения и именно такой акции.
Митингующие требовали, чтобы парламент, который сам продлил свои полномочия, распустился, а вопрос о референдуме рассматривал уже новый созыв. Тех, кто в первом чтении голосовал за законопроект о плебисците, до дверей парламента провожали малоприятными выкриками и лозунгами. Исключение сделали лишь для пяти депутатов, которые накануне выступили против референдума. Их встречали с совершенно другим настроением. В итоге одни депутаты, не обращая внимания на демонстрантов, спокойно шли на работу, другие пытались выразить возмущение митингующим, третьи предпочли спрятаться под медицинскими масками и капюшонами и смешаться с рядовыми сотрудниками аппарата.
Мы многих депутатов не знаем. И это тоже очень большой показатель. За 5 лет мы не увидели ярких людей. Ну вот 120 депутатов, из них мы знаем, ну, от силы 30 или 40. Остальная это серая масса, которая привыкла сидеть и просто голосовать бездумно, не читая эти законы.
Начав акцию в 9 утра, демонстранты оставались у входа еще несколько часов, чтобы свою порцию недовольства получил и каждый опоздавший депутат. Но застать врасплох демонстрантам удалось далеко не всех нардепов. Пока митингующие встречали их у одного входа, депутаты заходили с другого. Для них сегодня специально открыли еще одни двери с северной стороны здания. В зале заседаний разговор о конституционной реформе продолжился, причем до позднего вечера. Депутаты согласились даже задержаться после завершения рабочего дня. И в итоге приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Не меньше упорства обещали проявить и активисты. И уже начали собирать большой митинг против референдума в ближайшее воскресенье. Карина Христова, Кыргызстан, Бишкек.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Соединенных Штатах развернулся новый шпионский скандал. Видные политики-демократы обвиняются в тесных и даже интимных отношениях с гражданкой КНР, подозреваемой в шпионаже. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Американский новостной веб-сайт Axios рассказал во вторник о деятельности подозреваемой в шпионаже гражданки Китая. Подобно Марии Бутиной, она поддерживала контакт с многообещающими политиками-демократами, а когда почувствовала за собой слежку, покинула страну. Вот эта история в пересказе обозревателя Fox News Такера Карлсона.
A Chinese intelligence agent called Feng Feng, or she renamed herself when she came to this country, Christine Feng.
Агент китайской разведки по имени Фан Фан, или как она назвала себя, когда приехала в эту страну, Кристин Фан, приобрела влияние в Демократической партии Калифорнии. По ходу дела она вступила в отношения с Эриком Суолуэлом, который является членом Комитета Нижней Палаты по делам разведки и осведомлен о самых охраняемых государственных тайнах. Отношения Фан и Суолуэлла начались в 2012 году. Как многие другие китайские шпионы, она использовала в качестве прикрытия колледж. Она поступила в университет штата Калифорния и стала принимать участие в деятельности целого ряда левых организаций кампуса. Там она начала собирать средства для кандидатов Демократической партии. Американская разведка считает, что Фан состояла в интимной связи с Эриком Суолуэллом. Когда наше шоу спросило об этом офис Суолуэлла, его сотрудники ответили, что они не могут комментировать это утверждение, потому что подобная информация может быть секретной. Эрик Свалуэлл участвовал в президентской кампании прошлого года, но рано сошел с дистанции. Он известен как активный сторонник импичмента президента Трампа. Кристин Фан помогала ему собирать деньги на выборы, привлекала доноров, агитировала за него избирателей азиатского происхождения, без поддержки которых Свалуэллу было бы сложно избраться в Конгресс. Статья «Аксиос» была опубликована на следующий день после того, как в социальных сетях появился ролик с отрывками из выступления профессора Китайского народного университета в Пекине Ди Доншена, рассуждающего о способах влияния на американскую политику. «Трамп развязал торговую войну с нами. Почему мы не можем столковаться с ним? Почему между 92-м и 2016 годом мы всегда решали все проблемы с США? Знаете почему? Любой кризис, любой инцидент находил свое урегулирование не позднее, чем в течение 2 месяцев. Почему? Я собираюсь взорвать бомбу. Потому что у нас были люди там, в самом средоточии власти в Америке. У нас были там наши старые друзья». Дональд Трамп немедленно разместил ссылку на этот ролик на своем аккаунте в Твиттере. Из китайских соцсетей этот ролик уже удален. Не далее, как в четверг, сын избранного президента Хантер Байден подтвердил, что федеральные власти ведут расследование его бизнес-активности за рубежом, прежде всего в Китае. Речь идет о возможном уклонении от уплаты налогов. Конгрессмен Свалуэлл заявляет, что история с китайской шпионкой – интрига против него. «Прошло уже больше 6 лет с тех пор, как мне рассказали об этом лице. Я тогда предложил свою помощь, и я оказал эту помощь, и ФБР поблагодарило меня за эту помощь, а этого лица больше нет в стране. Для меня эта история стала отчасти неожиданной, потому что в ней сказано, что я никогда не состоял под подозрением за какие-либо свои действия, не делал ничего предосудительного. Все, что я делал, это сотрудничал, и ФБР подтвердило это вчера. Предосудительно здесь то, что история всплыла на поверхность именно тогда, когда я работал над импичментом в комитетах Нижней Палаты по разведке и юридическом. И если эта страна, в которой против людей, критикующих президента, применяют в качестве оружия информацию правоохранительных органов, то это не та страна, в какой любой из нас хотел бы жить. И я надеюсь, что эта утечка будет расследована». Однако Такер Карлсон убежден, что независимо от разглашения гостайн, в лице Эрика Свалуэлла Китай приобрел ценного агента влияния. «Обычно именно те, кому есть что скрывать, нападают на других, обвиняя их в том, что сделали они сами. 2 года назад мы пригласили Свалуэлла прийти на наше шоу и предъявить доказательства сговора с Россией, которые он, как он утверждал, собрал. Свалуэлл пришел, потому что не мог отказаться от возможности выступить по телевидению. Он тут пораспинался и ушел. Никаких доказательств у него не было. Но он не перестал выступать с обвинениями. Когда русский пузырь лопнул, что было неизбежно, потому что это была ложь, Свалуэлл обратил свою энергию на свою первую любовь. Он стал защищать правительство Китая от любой критики. В марте он заявил всем нам, что мы расисты, если рассказываем о первоисточнике коронавируса. В эту историю оказалась замешана и Тулси Габбард, сенатор от Гавайев, которая тоже участвовала в последней президентской кампании. Через свою пресс-службу она заявила, что не припоминает знакомства с Кристин Фан. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня стало известно, что южнокорейский режиссер Ким Ки-дук умер в Латвии в ночь на 11 декабря за 2 недели до своего 60-летия. Перед смертью он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа. Ким родился в 1960 году, учился в сельскохозяйственной школе, 5 лет служил в морской пехоте, был художником и сценаристом. Получив несколько сценарных наград, в 1996 году дебютировал как режиссер. Ким Ки-дук получил «Серебряного медведя» за фильм «Самаритянка» на Берлинском фестивале в 2004 году и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в 2012 за картину «Пьета». Вот что на волнах «Радио Свобода» говорил о Ким Ки-дуке его первооткрыватель для российского зрителя, кинокритик Андрей Плахов.
Ким Ки-дук – поэт насилия и певец жестокости. И то, и другое он считает не просто жизненной неизбежностью, но в определенных условиях плодотворной формой человеческого контакта, в результате которой рождается что-то новое. Его фильмы – современные мифы, связанные один с другим, как у античных греков или воятелей телевизионных сериалов. Не в том смысле, что одни и те же герои переходят из картины в картину, но повторяются темы, сюжеты, типы персонажей. Среди них особенно важны проститутки, полицейские, сутенеры и те, кого режиссер называет крокодилами, вроде двух ловцов собак из фильма «Адрес неизвестен». Ким Ки-дук уверяет, что сам был таким вот крокодилом, пока не увлекся кинематографом. Он никогда не учился режиссуре и вообще вел образ жизни, резко отличный от того, что свойственен большинству кинематографистов. До сих пор считает даже самых радикальных своих коллег представителями мейнстрима, а их радикализм – интеллектуальной придурью. Его же числят в корейском кино маргиналом, поскольку он не считается с правилами построения фильма и полностью подчиняется интуиции. Он сам называет себя партизаном, однажды послал в газету факс с заявлением «Я ненавижу журналистов» и постоянно подвергается нападкам со стороны феминистской критики, которая приклеила ему клеймо психопата и садиста. «Адрес неизвестен» и картина «Береговая охрана» развивает эстетику самого нашумевшего фильма Кима «Остров», но доводит ее до крайней точки гротеска. Эти фильмы напоминают перенасыщенный раствор, и густая горькая соль выпадает в осадок. Но умеренность и забота об артистическом балансе чужды экстремальной натуре режиссера, которого надо принимать или не принимать целиком. Он напрочь игнорирует такие мелочи, как феминизм и политкорректность, нервы зрителя и чувства собачников. Он работает фантастическими темпами, сопоставимыми с теми, которыми вошел в историю кино Фассбиндер.
Говорил кинокритик Андрей Плахов, а вот что говорил о себе сам кинорежиссер Ким Ки-дук.
Многие говорят, что я снимаю мрачное кино. Но я хочу заявить, что на самом деле я пытаюсь показывать свет. И я совсем не злой человек. Если вы посмотрите на этот стол, то вот здесь тень, а здесь свет. Если бы не было тени, то невозможно было бы понять, где свет. Я снимаю кино, чтобы показать, что тьма и свет всегда вместе, что нет плохого и нет хорошего.
Южнокорейский режиссер Ким Ки-дук умер в Латвии в ночь на 11 декабря на 60-м году жизни. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 декабря. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.